Добрый день, в эфире Пенза. Вы смотрите информационно-просветительскую программу «Пензенской митрополии. Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. Сегодня у нас в гостях Константин Александрович Шестаков, кандидат социологических наук, лектор Тюменского центра защиты материнства «Покров». В Пензе Константин Александрович провел цикл бесед о семейных ценностях. И сегодня мы бы хотели с ним обсудить немного подробнее его методику и поговорить об опыте взаимодействия с учебными заведениями. Вы кандидат социологических наук, имеете два высших образования, занимались, насколько я понимаю, банковским делом, маркетингом в свое время. Почему вдруг вот семейные ценности? Вот откуда этот интерес к такого рода проповеди у вас возник?
Ну, надо сказать, что я вчера с семинаристами говорил о том, как раз как вести эту работу. То есть это была методическая встреча, это был семинар, а не лекция. А действительно, основные аудитории – это школьники, это студенты. Это те, кто, в общем-то, не готов воспринимать еще религиозную проповедь, не готов воспринимать религиозную риторику, и им нужно сказать о вечном, о главном тем языком, который им понятен. Это просто комментарий к тому, что прозвучало. А что касается вашего вопроса, почему я занялся этой деятельностью? Потому что я не мог оставаться равнодушным к тому, что происходит вокруг меня, происходит с молодежью, с моими сверстниками, с детьми. Я вижу, что, к сожалению, против них работают профессионалы, которые навязывают им с помощью методик нейролингвистического программирования, социальной инженерии, психологии манипулирования, ложные ценности, которые губительны для них и разрушительны для страны. Если мы будем молчать, если мы будем попустительствовать этому, тогда они не только, к сожалению, могут потерять личное счастье, но они, если эти процессы массовые, тогда у России нет будущего. Если массово, люди пойдут не туда, не в ту сторону. И кому-то это выгодно, и эти процессы ведь не случайно происходят. Как гласит китайская восточная мудрость, хочешь победить врага, воспитай его детей. А Иван Ильин говорил, мир меняется из детской. Поэтому это знают наши геополитические конкуренты, это знают те, кто ведут против наших детей информационную войну. И мы не можем быть безучастными. Сперва я начинал как доброволец, волонтер, в свободное от работы время, а потом постепенно эта деятельность стала для меня профессиональной. Я защитил диссертацию в Москве в РГСУ в 2010 году на тему «Аксиологический фактор репродуктивного поведения россиян». То есть, если сказать проще, как нравственные ценности влияют на рождаемость.
Ну, таким образом, получается, что упоминание о Христе и вообще о Евангелии в ваших беседах не звучит.
Хороший вопрос. Люди православные, люди верующие, очень часто под духовным воспитанием, под духовностью подразумевают именно религиозную духовность. Но этот термин «духовно-нравственное воспитание», он принят в светской среде, в системе образования и подразумевает как раз нравственное воспитание. То есть именно в этом контексте мы и работаем. То есть, как вы точно заметили, называем заповеди Божьи нравственными ценностями и говорим о вечном. То есть я работаю именно в светском формате, и, конечно, религиозное, оно всегда идет фоном. То есть все равно мы говорим о любви, все равно мы говорим о целомудрии, все равно мы говорим о почитании старших, и это заповеди Божьи. И люди, которые осмыслили светским языком на светском уровне, что такое любовь, им легче будет понять, что Бог есть любовь. Им легче будет понять, что любовь была распята на кресте. Это будет уже следующий этап. Как говорил, если я не ошибаюсь, Иоанн Крестьянкин, прежде чем обрести, восстановить в себе образ Божий, нужно восстановить в себе образ человеческий. Именно об этом сегодня идет речь, что, к сожалению, люди иногда теряют образ человеческий. И сразу образ Божий восстановить не так просто. Надо хотя бы стать просто порядочным человеком для начала, а потом уже откроются религиозные истины.
В ходе своих встреч с молодежью, со школьниками, вы вообще упоминаете о Христе и говорите о том,
иногда,
что есть Евангелие вообще?
Да, я цитирую Евангелие, я цитирую фразу «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Иногда я говорю о семье, взаимоотношениях мужчины и женщины и цитирую соответствующие фрагменты из апостолов, из Священного Писания, из Евангелия. Если это уместно, если люди готовы уже к этому восприятию, я прямо говорю о том, что это цитата из Библии. Иногда я просто цитирую, не комментируя подробно, откуда я взял эту цитату. И вы знаете, когда люди слышат слова Священного Писания, как-то воцаряется особая тишина. Это действует мистически на аудиторию, даже обычную светскую аудиторию. я обязательно стараюсь в лекции, чтобы они прозвучали. Вот какие-либо цитаты из Священного Писания. Потому что если «Аще не Господь созыждет дом, в суе трудишься зыждущий». Если с нами не будет Господь, то все наши, так сказать, лекции и прочая деятельность, она будет холостую идти.
Константин Александрович, вчера в ходе общения с семинаристами вы упомянули о манипулятивных приемах в отношении наших детей. То есть, в частности, речь шла о мифе, о слишком раннем половом созревании подростков. Вот как обстоят дела на самом деле?
Ну, обстоят, конечно, не очень хорошо в этой сфере. К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что сексуальный дебют наступает слишком рано, еще в школьные годы. Но это не повальное явление. То есть мифом является то, что уже непонятно с какого класса, уже все, давно. Вот это вот неправда. То есть далеко не все школьники развращены, далеко не все школьники живут половой жизнью. И по моим оценкам, это даже не большинство. И я не просто оцениваю это по каким-то вот внешним критериям, я проводил соответствующее анкетирование, и в частности вопрос о допустимости сексуальных отношений до брака звучал. И я вам могу сказать, что только 15% школьников пишут в анонимном анкетировании до начала лекции то, что они считают вполне допустимым сексуальные отношения до брака без каких-либо оговорок, а большинство, 50%, говорят о том, что это допустимо только если складываются стабильные отношения, если есть перспектива создания в дальнейшем семьи, то есть они склонны перед тем, как жениться, пожить вместе, чтобы получше узнать друг друга. Это тоже ошибка, но это говорит о том, что они все-таки склонны не к промискуитету, не к беспорядочным половым связям, а рассчитывают на некую стабильность, но тоже ошибаются. Это до лекции такие результаты, и только 15% пишут, что они понимают, что это должно быть только после свадьбы, а после лекции таких уже 36%. То есть больше, чем в два раза идет рост по показателю только после свадьбы. Вот 500 человек я опрашивал в первой половине 2018 года по отношению к абортам, контрацепции, гражданским бракам, также существенный рост. Если, опять же, до лекции 50%, ну это те же 50% считают допустимыми гражданские браки, ну это на самом деле некорректный термин, правильнее говорить сожительство, допускают сожительство, то к концу лекции 38% говорят, что только после свадьбы, до начала было 12%. То есть это уже другой вопрос про гражданские браки. С 12 до 38% в три раза с лишним растет число тех, кто считает, что гражданские браки тоже неприемлемы. Все должно начинаться с регистрации брака, со свадьбы. О венчании мы не говорим. Вот, но ведь церковь не считает зарегистрированный брак блудным сожительством, даже если не было венчания. То есть это тоже очень важно для церкви, штамп в паспорте. Потому что это ответственность. Как сказал один молодой человек в ответ на вопрос, что меняет штамп в паспорте, так это если штампа нет, это если люди не расписывались, свадьбу не играли, можно просто говорить, свалить по-тихому и все. Вот действительно, ни ответственности, ни любви, никто никому ничего не обещал. При этом женщина рискует, она может забеременеть. И очень часто остается со своими проблемами одна в результате.
А помимо бесед, какую еще работу проводит непосредственно ваш Центр защиты материнства «Покров»?
Мы не только проводим лекции. Наши психологи работают в женских консультациях, проводят доабортное консультирование с теми женщинами, которые собираются сделать аборт. Но помимо этой формы работы мы помогаем тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, в частности, тем мамам, которые сохранили ребенка в трудной жизненной ситуации. Привлекаем средства спонсоров. Помогаем не только мамам, но и в принципе, не только тем, кто родил ребенка, но и в принципе многодетным семьям, семьям с детьми, матерям, одиночкам. Работаем в тесном сотрудничестве с социальными службами нашей области и города. Конечно, это неисчерпаемая проблема, то есть всем не помочь, но Господь не призывает нас спасать всех во всем мире, а говорит: «Помоги ближнему». Вот мы и стараемся помогать тем, кто к нам обращается. И стараемся, чтобы никто, как говорится, тощий и безутешен не отыди. Чтобы всем какую-то помощь оказать, и не только материальную, потому что мы должны помочь людям что-то переосмыслить, изменить свою духовную жизнь. Потому что иначе мы просто будем заливать пожар бензином, если мы людям, которые не идут по пути спасения, будем помогать материально и только этим ограничимся. Мы просто будем помогать им идти по пути к погибели души, потому что чаще всего их проблемы связаны с, ну скажем так, с соответствующим образом жизни. Вот. Если они не переосмыслят что-то в своей жизни, то просто материальная помощь им не будет полезна. Надо, чтобы эта помощь была комплексная и духовная, и психологическая, и социальная, и материальная. И когда мы оказываем материальную помощь, мы как бы получаем право уже говорить им о другом, как-то наставлять, вести за собой. Не начинать с этого, как это иногда делают сектанты, да, они ловят человека на улице и говорят, что вы знаете о Библии, да, а вот если это человеку помогает, то можно уже с ним поговорить. Как и сестры милосердия, которые помогают людям как медперсонал, к ним обращаются с вопросом, а как причаститься, как исповедоваться, как говорил Иосиф Отопецкий, который улыбнулся после смерти в гробу, вы знаете, один из афонских старцев, не говори людям о Боге, живи так, чтобы спросили, понимаете? Вот, то есть, вот, в принципе, мы стараемся тоже идти по этому пути.
Спасибо, Константин Александрович. А сейчас мы ненадолго прервемся, чтобы познакомиться с основными событиями из жизни Пензы православной в нашей традиционной рубрике «Седмица».
Иконы и хлебом солью встречали правящего архиерея, прихожане и духовенство храма Казанской иконы Божией Матери, что в селе Трескино Городищенского района. 4 ноября на престольный праздник владыка-митрополит отслужил здесь божественную литургию. Казанскому храму исполнилось 200 лет. Он был возведен в 1818 году стараниями местного помещика Иона Ильича Огарева. Об этом свидетельствует мемориальная доска на храме.
Этот храм, который некогда был построен в память побед над французами, претерпел осквернение, как и многие храмы нашего любимого Отечества. Но мы видим, как милостью Божию Господь снова открыл этот храм, и сегодня опять совершается здесь таинство Святой Евхаристии.
На богослужение с владыки пришло много сельчан, в том числе и самые молодые прихожане. В честь престольного праздника совершили крестный ход вокруг храма. Сейчас старинный храм восстанавливают. Ктитор Владимир Попов поблагодарил владыку за совместное богослужение и преподнес ему казанский образ Божией Матери.
Но все равно этот храм живет. Здесь совершается богослужение. И все вы можете сюда приходить для того, чтобы поисповедоваться, причаститься, для того, чтобы помолиться за себя, за своих родственников, помолиться за нашу страну. И это тоже уже благо.
Несмотря на годы забвения, Казанский храм сохранил свой величественный вид и благолепие. Довести реставрацию до окончания – задача нынешнего поколения. В день памяти великомученика Дмитрия Солунского митрополит Серафим совершил божественную литургию в Димитровском храме Каменки. 8 ноября здесь – престольный праздник. На богослужение с владыкой пришли верующие разных возрастов, в том числе и дети. Литургию сопровождал храмовый хор, регент Лариса Чижова. В центр храма вынесли икону праздника, украшенную живыми цветами, а также частицу мощей великомученика Дмитрия Солунского. По традиции на престольный праздник вокруг храма совершили крестный ход. В пути делали остановки для чтения Евангелия и окропления святой водой. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господу мы молим сердцем все. Затем уже в храме духовенство пропело величание святому. Свое воцерковление владыка Серафим начинал в детстве именно с этого храма и, по его словам, был поражен житием великомученика Дмитрия.
Христианство, пришедшее на Русь, принесло нам множество святых, которые стали для нас родными. также великомученик Димитрий. Это святой, который защищал свою родину, свой город Фессалоники, и который жил задолго до нас. Но наши предки, которые пришли в это селение, они основали храм именно в честь великомученика Димитрия Солунского.
От лица духовенства за совместную молитву владыку поблагодарил настоятель храма.
Для каждого из нас, стоящих в этом храме, вы являетесь не просто архиереем Церкви Христовой, но и дорогим и любимым человеком. Потому что многие знают вас еще с юных лет, и все это делает наше сегодняшнее торжество таким общим семейным праздником.
Правящий архиерей наградил благотворителей храмов Каменского Благочения и сотрудников, которые трудятся в Димитриевском храме многие годы, архиерейскими благословенными грамотами. Духовенство и верующие, среди которых было много детей, в воскресенье встречали своего архипастыря на пороге Христорождественского храма села Пыркино Бессоновского района. В день памяти великомученицы Параскевы Пятницы владыка совершил здесь божественную литургию.
Всегда ныне присно и во веки веков. Аминь.
Богослужебные песнопения прозвучали в исполнении хора храма в честь великомученика Георгия Победоносца, что в поселке Бессоновка, регент Татьяна Жукова.
Блаженья алчущие, жаждущие правды, якоти насытятся.
В центр храма вынесли украшенный живыми цветами святой образ. По окончании богослужения величание пропели перед чудотворной иконой-горельефом Параскевы Пятницы. По преданию, она была явлена на святом источнике более 100 лет назад.
Эту икону люди всегда почитали как покровительницу этого села. И поэтому с давних времен эта дивная икона почитается как чудотворный образ. И мне хотелось бы, чтобы вы все знали о том, что у вас находится такая святыня в селе, чтобы чаще прибегали к ее молитвам, приходили, молились у этой иконы, просили заступничество за себя, за своих близких, за своих детей. И святая великомученица Параскева не оставит всех нас своим молитвенным ходатайством.
Архиерейские богослужения в день памяти великомученицы Параскевы Пятницы 10 ноября в храме села Пыркино становятся доброй традицией.
Спасибо, что остаетесь с нами. Напомню, сегодня у нас в гостях кандидат социологических наук, лектор Центра защиты материнства «Покров» из Тюмени Константин Александрович Шестаков. Ну, не секрет, наверное, что уровень антиклерикальных настроений в нашем современном обществе довольно высок, в том числе и в молодежной подростковой среде. Вот как преодолеть этот барьер недоверия, на ваш взгляд?
Ну, это один из, конечно, еще один инструмент, еще один прием, который раньше не использовался, сейчас он включен. Лет 10 назад, в принципе, не было такого. Сейчас очень часто мы сталкиваемся с агрессией. Но если человек раскрывается как человек любящий, который помогает молодым людям в чем-то, то тогда агрессия уходит. То есть, как сказано, да светит свет ваш перед людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного. Если православные люди творят добрые дела, помогают именно в каких-то проблемах, по-настоящему помогают, тогда и меняется отношение к православным людям. А если мы просто будем, опять же, идти напрямую на пролом с проповедью, да, и при этом ничем не поможем, тогда, соответственно, это будет усиливать вот эти антиклерикальные настроения. Но в целом это говорит о том, что наступают, видимо, тяжелые времена для церкви, и всегда жизнь нелицемерного христианина – это исповедничество. Не только во времена Нерона, не только во времена большевиков, когда лютые гонения были, ни один Нерон рядом не стоял, но и сейчас, потому что истинный христианин, даже в относительно мирное время, он всегда будет страдать за свою веру. Если он следует за Христом, он будет страдать за свою веру. А сейчас мы уже и переходим к стадии и открытых гонений за веру, возможно. Это уже не так далеко, потому что агрессия очень серьезная. Агрессия, накачка идет очень серьезная. Вот, и во многом мы сами в этом виноваты, потому что, к сожалению, не все христиане действительно ведут себя так, что свет светит перед людьми, соль обуевает, если сказать прямо, то есть очень много фарисейства, лицемерия, бредоверия. Вот, и мы видим это и по православным семьям, мы видим это и по тем, кто, в общем-то, будучи православным, не всегда использует свои ресурсы, скажем, властные, финансовые ресурсы, полномочия для того, чтобы как раз творить добрые дела. То есть мы по воскресеньям православные, потом мы идем на работу в понедельник, и мы становимся обычными людьми. Потом мы приходим в храм снова, мы снова православные, так скажем. Вот, а на своем рабочем месте, в кресле, так сказать, или на кафедре забываем о том, что мы православные. Поэтому вот эта агрессия, с одной стороны, она питается и фарисейством, которое сегодня тоже, к сожалению, имеет место быть. Но это вообще-то и всегда было в церкви, но в разной степени. То есть это борьба, то есть духовная борьба, церковь воинствующая, земная.
Если немножко вернуться опять к теме манипуляции сознанием, какие еще приемы применяются вот в отношении наших детей, а главное, вот кем и зачем?
Если сказать в целом, конечно, мы должны понимать, что если говорить с духовной точки зрения, то идет борьба за души человеческие. Но в школах этого, об этом не скажешь, что за этим стоит дьявол, сатана, который навязывает грех людям для погибели души. То есть, если брать ювенальную юстицию, то это разрушение пятой заповеди. Если брать сексуализацию сознания детей, это уничтожение седьмой заповеди и так далее. Ну, если говорить светским языком, можно сказать, это тоже будет корректным, это не будет какой-то подменой, это тоже на другом уровне. Так идет конкурентная борьба между цивилизациями. И в ходе этой конкурентной борьбы используются разные методы, в том числе информационная война, война за души детей, за их сердца. И это выгодно тем, кто хочет ослабить Россию, кому выгодно вымирание России. Вы знаете, что в прошлом году на 134 тысячи смертность превысила рождаемость. В этом году Росстат опубликовал данные за 7 месяцев этого года, и на 170 тысяч смертность превысила рождаемость. К концу года будет 300-350, а через 5-7 лет 500-700 тысяч с минусом. Как в 90-е годы. То есть, обладая такой территорией, такими ресурсами, зная ситуацию в Сибири, на Дальнем Востоке, мы понимаем, что мы страну теряем. Мы просто страну теряем, если мы будем вымирать такими темпами, если коренное население будет такими темпами сокращаться. А ведь это еще общероссийская статистика, включая Кавказ, который не вымирает. А если брать центральные регионы России, там катастрофа, там просто демографическая катастрофа. И мы приходим к югославскому сценарию. Есть внешние игроки, которые этим воспользуются, которые бросят спичку. Есть, я 10 лет на лекциях говорил о том, что поднимут пенсионный возраст. Если мы не хотим рожать детей, если мы живем для себя, ребенок заставляет выходить из зоны комфорта, ребенок мешает делать карьеру, ну вот мы дожили. Лавинообразная миграция, поднимается пенсионный возраст, мы не обеспечиваем продовольственную безопасность, дети рождаются больными, одного избалованного ребенка рожает чета, и, в общем-то, ну, соответствующие результаты и демографические, и в личном воспитании этого ребенка. Поэтому это выгодно тем, кто хочет ослабить Россию. В мире очень жесткая конкурентная борьба. И это так же справедливо, как и то, что за всем стоит враг рода человеческого, который просто губит души человеческие, разрушая традиционные ценности, разрушая, призывая нарушать заповеди Божьи, не уважать родителей, вступать в блудные отношения, которые сейчас пропагандируется фактически по всем каналам. Необходимо, как воздух, нравственная цензура. Не должно быть политической цензуры, но должна быть нравственная цензура. А у нас все с точностью да наоборот. Если называть вещи своими именами, у нас есть политическая цензура, но у нас отсутствует нравственная цензура.
А насколько охотно идут сотрудники общеобразовательных светских учебных заведений, техникумов вот, на взаимодействие с вами, на контакт?
Достаточно охотно сотрудничают, потому что образовательные учреждения должны заниматься духовно-нравственным воспитанием, это входит в сферу их обязанностей, и мы им помогаем это делать на самом деле. И мы не просим за это ни оплаты, никаких денег не просим, и на самом деле это наше общее дело. Конечно, иногда мы наблюдаем некоторый антагонизм, который связан с глубоко укоренившимися либеральными убеждениями отдельных чиновников, отдельных представителей образования. Но чаще всего, и как я всегда говорю, хороших людей больше, чем плохих, и поэтому чаще всего люди понимают необходимость этой работы. И даже зная о том, что, в общем-то, мы люди православные, но мы это не афишируем, мы это не поднимаем на щит, им удобно работать с православными людьми, которые работают в светском формате, так скажем. Поэтому, как правило, идут навстречу, если говорить о Пензенской области, то здесь очень благоприятная обстановка. Очень благоприятная обстановка – это Россия, здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Не везде такая обстановка, потому что иногда мы наблюдаем непонимание, я не буду называть регионы, и это связано с региональными особенностями. Я говорю не о национальных республиках, это наоборот российские губернии. Вот. Это связано и с политическими моментами, и с географическими моментами. Но здесь, вот именно здесь Россия настоящая, поэтому здесь, скажем так, очень благоприятная обстановка.
Но все-таки что в целом можно сказать о молодежной аудитории вот нашей пензенской?
Восприятие, оно в среднем лучше, чем, допустим, в Сибири. То есть... Или, допустим, по сравнению с Калининградом, или по сравнению с некоторыми другими регионами, с мегаполисами, допустим. Здесь город не маленький, но все-таки нет атмосферы мегаполиса. То есть дети и взрослые, и дети более расположены к разговору о традиционных ценностях. То есть они не настолько затерты, замусорены, завалены информационным хламом, шлаком. Иногда они всегда, вот традиционные ценности коренятся в нашем архетипе. Это наше коллективное бессознательное, это то, что впитывается с молоком матери, генетическая память. Поэтому всегда можно достучаться, даже если ребенок, молодой человек, очень поврежден, можно достучаться и затронуть эти благородные струны человеческой души. Вот. Но здесь это ближе, скажем так, к поверхности лежит, вот так скажем.
Ну, последний вопрос немножко личного характера. Расскажите о своем пути к Богу и насколько долгим, трудным был именно ваш путь в церковление.
Ну, это долгая история, конечно. Как у многих людей, наверное, он прошел этот путь, лежал через скорби, то есть Господь обращается к нам голосом, шепотом любви, потом голосом совести, а потом зовом скорби. И шепот любви слышат единицы, это те, кто от юности своей я посвятил свою жизнь Богу, такие люди, как Паисий Святогорец или Сергий Радонежский. Многие люди, может быть, не многие, некоторые слышат голос совести, но большинство людей от скорбей приходит к Богу, и я могу сказать, что тоже я этим не оригинален здесь. Вот, и Господь посетил скорбями, и в результате этого я задумался о многом, переосмыслил свою жизнь, и, в общем-то, стал, может быть, не сразу, этот процесс был не спонтанным, не сиюминутным, я долго к этому шел, но стал воцерковленным человеком осознанно. То есть это не, было не с детства, не с глубокого детства. Хотя в семье было уважение к церкви, не было хулы на церковь. Вот. Иногда даже мы посещали церковь в детстве. Но осознанно я пришел уже сам к вере.
Спасибо большое, Константин Александрович, за беседу и всего доброго.
Спасибо. Всего доброго.
И у нас на этом все. Напомню, сегодня мы беседовали с кандидатом социологических наук, лектором Тюменского центра защиты материнства «Покров» Константином Шестаковым. Смотрите нас ровно через неделю на телеканале «Союз». Будьте здоровы и всего доброго.